Давайте начнем наш сегодняшний разговор еще об одном гении русского искусства, о художнике Серове. И это я решил начать с того, что он самый признанный художник арт-рыб. Все остальные художники, о которых я говорил, о которых буду говорить, русские художники, в данном случае не идут ни в какое сравнение с Валентином Серовым. Так уж сложились и складываются продажи на арт-рынке, что русское искусство по сравнению с западноевропейским достаточно недорого стоит. В отличие от Серова, и вот особенно после продажи этой картины, портрет Марии Цедлер, которая была продана Кристи за 14 миллионов долларов. Это очень приличные деньги, не только для русских художников. За такие деньги продаются только такие русские художники, как Шагал, Кандинский и Малевич. Больше никто. И то они продаются в салонах как модернисты, а не как русское искусство реалистическое. То есть в данном случае Валентин Серов здесь задает такую очень высокую планку для русского реалистического искусства. И вот эта картина, это жемчужина коллекции музея в Романгане, куда зачем-то сама Мария Цетлина передала свою блестящую коллекцию. У них нет даже помещения. И они, я насколько понимаю, даже не поняли, что они выставили на продажу, потому что удивляет даже не столько сумма, за которую ушла эта картина, 14 миллионов долларов, сколько интимент. Поднять руку, кому известно, это простое русское слово. Это начальная цена.
Я оговорился.
Это, по-моему, за 2 миллиона долларов ее выставляли. И на эти деньги теперь вроде бы построили помещение себе музей для остальных полотен. Ну вот, это говорит об очень высоком признании. Судя по всему, это стало возможным, такая продажа, потому что до этого, в общем-то, уже была продана еще одна его картина. Это портрет Грюнинбергов, Оскара и Розы Грюнинберг. Она была продана, кажется, за 2 миллиона долларов, а начальная цена была 200 тысяч. Ну, это простительно, это продавал аукцион изящных искусств Майами. Там, я так понимаю, вообще не представляю, что это такое, что это за художник, это не Кристи, не Сотви. Вот, 200 тысяч долларов за нее поставили, но она была продана за 2 миллиона, но 2 миллиона и 14 миллионов, это все-таки разница. Это признание, прежде всего, коллекционерами, конечно. И вот это полотно я использую для того, чтобы дать схему. Я напоминаю методику, которую я пользуюсь. Я даю определенную схему, с которой можно потом работать. Вы можете применять свою для понимания схему. Схемы нужны для того, чтобы что-либо понять, помимо образов, которые являются уже наполнением этой схемы. И я сегодня хочу говорить о Серове в контексте жанра портрета. Я буду говорить сегодня о нем как о портретисте. Я не буду, прошу меня извините, я не буду показывать девочку с персиками сегодня. И даже девушку, залитую солнцем. В жанре жанр портрета я бы свел к трем элементам. То есть структура портрета следующая. Это лицо, антураж и поза. В данном случае, да, и соответственно, вот между этими элементами художник располагает свои инвестиции, что ли, если мы начали с экономико-центристского дискурса такого. Инвестиции внимания своего и, соответственно, акцентирование внимания зрителя. Вот Серов здесь изобразил. Здесь есть лицо, здесь есть антураж, и здесь есть поза, которая фиксирует движение. При этом портреты, которые я буду показывать, это так называемый представительный портрет. То есть портреты, за которые платят заказчики, и которые, как правило, вот то, что это за, если у них заказчики, это, ну, давит на художника определенным образом. Вот, в общем-то, должен соответствовать ожиданиям. И Серов разрабатывает такую стратегию, чтобы его портрет понравился и заказчику, и чтобы он выполнил его собственные творческие задачи. В частности, сбалансировать вот эти... Вот здесь, на мой взгляд, сбалансированы все эти три элемента. С превалированием, ну, вам судить, лица, позы или антуража. К антуражу я бы отнес как задний фон, так у Серова и одежду. И даже одежду, которая надета на тело. Да? Но вот моя интерпретация следующая. Серов отделяет вот все время тело от лица. Но делает это не в лоб, незаметно. При этом нужно еще гармонизировать все эти три составляющих. Вот это вот лицо. Что такое лицо, как правило, выразительность лица? Глаза. Но здесь вы видите, взгляд уведет в сторону, вниз. Здесь нет вот то, что, в общем-то, всегда может использовать художник для того, чтобы добиться выразительности. Взгляд, глаза, зрители. Здесь этого нет. Но здесь есть лицо Марии Цетлиной, и здесь есть движение, и они гармонизированы. Гармонизированы через выполнение следующей задачи Серова. Показать характер. Знаете, есть природные данные. Это внешность, и это темперамент, который должен из движения рассказываться. А есть характер или нет характера? Интересно, не у каждого есть характер. Характер – это не то, с чем человек рождается. Это то, что он приобретает или не приобретает. Ну, есть слабый характер, это значит, в общем-то, он не успел сформироваться. Есть сильный характер. Вот посмотрите, сильный характер у этой женщины, слабый или его нет? Давайте начнем с последнего. Поднимите руку, кто считает, что нет характера. Бесхарактерная. Кто считает, что это сильный характер? Поднимите руку. Ну, видите. Кто считает, что слабый? Угу. Ну, есть. Поднимите руку, кто мог бы предложить аргумент в пользу сильный характер. Поднимите руку, кто может указать на что-то, сказав, что это средство для изображения сильного характера. Какое средство есть? Поднимите руку. У кого есть идея? Пожалуйста, что?
Ну вот посмотрите, как она одергивает.
Давайте, вы даже нас не гипнотизируете. Вот вы посмотрите, разве вы слепые? Скажите, какое средство? То, как она отдергивает занавеску. Она ее отдергивает. У кого есть еще какой-либо концепт? Я не знаю, что она с ней сделает, но давайте проверим, как это видят люди. У кого есть еще какой-либо глагол, который, на ваш взгляд, более точно описывает ее движение? Кроме глагола «отдергивать». Поднимите руку, у кого есть. Соображение. Что она делает с занавеской? Что?
Придерживает.
Придерживает, отдергивает. Что еще?
Теребит.
Теребит.
Отодвигает, опирается.
Отодвигает. Опирается. Ну, я бы предложил еще. Умбре, вы можете себя контролировать?
Конечно.
Понимаете, вы мешаете публике. Помимо того, что есть, конечно, индивидуальные задачи развлечься, но у нас зал...
И развлечься
не нужно. Хорошо? Я бы сказал, она, на мой взгляд, она ее сжимает. У нас есть несколько версий, что она с ней делает. Если она ее теребит, ну, тогда это неуверенность. Да? Согласны с тем, что слово «теребит» больше характеризует неуверенного человека, у которого что-то не так с устойчивостью внутри. Понимаете? Если она ее сжимает, это говорит об обратном, об уверенности.
Ну, приказ сжимает, бывает нервный человек.
Окей. И во что в конце? Отдергивает. Отдергивает занавеску. И это сильный характер.
Решить.
Решить. То есть отдергивают занавески, только решить.
Остальные те, кто не
А, то есть не отдергивают, а сдвигают.
Да, то есть
вот как бы такая логика. Да, если она ее отдергивает, то она решит. Или дергает. Есть разница между решительной и дерганной? Есть. Следовательно, может отдергивать дерганная женщина? Может или нет? Но если может, тогда это недостаточно. Значит, отдергивает сильная женщина еще как-то. Ну вот я предлагаю соединить наши гипотезы. Она, если ее отдергивает, то отдергивает ее уверенно сжимает. И это имеет отношение к позе. К движению, которого на картине-то уже нет. Движение – это уже только поза. При этом там разными способами можно изобразить движение. Я покажу чуть дальше его полотно, вернее его картон «Похищение Европы». Там дельфины подчеркивают движение, да, быка. Здесь нет таких подчеркиваний, но есть движение. За счет чего оно передано? Ну, не только за счет правой руки, но и левой. Разворот винтом получается, да? Итак, мы обратили внимание на позу. Она говорит о характере. А за счет чего здесь есть лицо? Я имею в виду лицо как то, которое акцентирует на себе внимание и, может быть, даже для некоторых перетягивает внимание от движения. Но это можно так определить. Вы смотрите как бы скользящим взглядом курсором. И что прежде всего как бы бросается в глаза сознание? Движение, то есть поза, лицо или обзор. Если лицо, то каким образом это достигается? Поднимите руку, у кого, для кого лицо является таким акцентом в этой картине, за счет чего достигается привлечение внимания к лицу? За счет чего?
За счет ракурса. Достаточно нестандартный такой снизу. И не в профиль, а каким-то углом. И обычный.
То есть необычный ракурс?
Вполне.
Еще что? У кого есть еще какое-то наблюдение, кроме необычного ракурса?
Что?
Что с взглядом? И это привлекает внимание.
Да, просто.
Преступленный взгляд и необычный ракурс.
На мой взгляд, это достаточно спокойно.
Это, то есть спокойные лица притягивают внимание? Видите, здесь еще нужно отделить некие объективные вещи, которые, ну, для большинства являются видимыми, да, и субъективными. Я не буду сейчас этого делать, вы сами можете это сделать. Я бы указал внимание на шею. Ну, она мощная. Она мощная. И... При, в общем-то, теперь уже даст, при такой шее достаточно хрупкая фигура. Ну, я думаю, соразмерность-то здесь есть, здесь не нарушены пропорции, и, в общем-то, он передает, как правило, портретное сходство своих моделей. Но ведь можно увести эту особенность в тень, да? Или ее выявить. И она еще поддержана вот этим, ну как бы вот, вот эта идея, идея мощи поддержана камнем, который сзади, да, скалой, о которой бьется вода. И это вот такое особое искусство, таких, может быть, непрямых ассоциаций, может быть, это моя индивидуальная ассоциация. Но как скала стоит, о которой бьется вода, так стоит эта женщина, и она именно стоит устойчиво, хотя не скажешь, что она, скорее всего, она стоит на одной ноге, оперлась, да, или отдергивает, но она устойчива. Это можно передать не за счет того, за счет чего обычно мы считаем устойчивой позу, ну, за счет стояния на двух ногах, а за счет шеи. Она устойчива. Она стоит надежно. И она смотрит на этот мир, может быть, печально, может быть, нет. Вообще здесь остается загадка, мы не видим ее взгляда. Но она стоит уверенно. Она из достаточно богатой, влиятельной семьи, ну, если уж говорить об исторических моментах, да, которые, в общем-то, могут придать уверенность. Семья может придать уверенность. И, в общем-то, и она, и ее отец известные люди, умевшие сохранять вот эту устойчивость. Они жили вне России, после революции вернулись в Россию, посчитав, что здесь начинается новая светлая жизнь. Потом решили, что ошиблись, обратно вернулись в Париж, потом срочно уехали в США, и при этом коллекция сохранилась в Париже. И Мария за ней вернулась, и уже потом она передала ее в Израиль. То есть вообще сохранить коллекцию, при том, что ты уезжаешь достаточно дорогую, там Ларионова, Серов и много... русских известных художников и французских. Это, ну, нужно как-то устойчиво стоять в этом мире, который принимает такой хаотический характер. Революция, война. Так что это подтверждается исторически. И Серов мастер передавать именно характер. Ну, давайте посмотрим, тем более, что он оставлял в своих дневниках свидетельство о том, как он видит этих людей. И, соответственно, как он хочет их изобразить. И он заканчивал тогда, когда удавалось. Вот Оскар и Роза Грюненберг. Что вы можете сказать об этой женщине? Я не спрашиваю о мужчине, потому что мужчина здесь похож на Антура. Да? Здесь, конечно, есть лицо, есть поза, есть антураж, антураж приводит. От лица осталась борода и очки. взгляд вообще. Вообще нужно сказать, что когда смотришь портреты Серова, создает устойчивое впечатление, что его интересовали именно женщины. Хотя, нужно сказать, что ему удаются и мужские, но по количеству, может быть, там заказывали, он интересуется, особо интересуется женскими натурами. И вот Роза. Что о ней можно сказать? О, какой это человек? Чтобы потом сравнить, что он сам
веселый.
Думал. Веселый. Еще что? Открытый. Веселый, открытый. Ну, это легкость. Демонстративный. Ну, давайте остановимся на трех, чтобы не перегружать сознание. Открытый, веселый, демонстративный человек. Ну, Серов охарактеризовал ее одним словом. Хутор. Хутор. Она как с хутора. Ну, в общем-то, это подтверждается. Понимаете? При том, что он создает представительные портреты, как правило, богатых, аристократических, влиятельных семей и натур, то вот Розу Блюненберг он увидел как хутор. При этом у него практически нету портретов простых людей. У него есть изображение простых людей, но это не портрет. Так что, что касается позы. Вы видите, здесь есть поза.
Да.
Здесь есть платье. Но, на мой взгляд, антураж, вот платье, тело вообще, никогда не превалирует у Серова. Хотя это может показаться не так при взгляде на один из самых известных портретов, я имею в виду, сейчас, но я пропущу это. Я имею в виду Иду Рубинштейн. Обнаженный Ида Рубинштейн, вроде бы, много тела. Что-то тут не так. Это, нет, это не шарж. Он, надо сказать, что вот чего я не, я во всяком случае не вижу у Серова, это иронии. Это не значит, что он не был ироничным человеком. Но знаете, иронизировать над заказчиками, это гораздо более поздняя мода. Или какой-то вот такой веселости, приподнятости, легкости по отношению к своей натуре. У него нет и тяжести. Но явно мы не находим ни юмора, ни иронии, никаких шаржей. Это какие-то ломаные линии. Большой ваш не у меня фон. Такой же телесный фон. Да. Ну вот это дает мне основание так это интерпретировать. Это антураж. То, что так вроде бы даже скандально, привлекая, во всяком случае, привлекало внимание современников, называли голые Идой Рубинштейн, как раз от этого Серов всячески уходит. И на мой взгляд, удачно. Если, конечно, говорить не о простых людях, не о хуторе, а тех, кто дал хотя бы небольшой труд себе проанализировать, а почему же фон и тело практически одного цвета. И что это за поза? Здесь есть поза, но она настолько вычурная, как у балерин, да? Что? Ну о каком это характере говорит? На мой взгляд, это вообще не характер, это игра. Это мебель, которая прилагается опять к лицу. И другие. Хотя, смотрите, нужно же гармонизировать, да? И нельзя сказать, что это вот голова как бы отделяется от всего остального. Это не уйдет. Нет. Но лицо и вот этот синий фон превалирует. На мой взгляд, вы можете сравнить с этим взглядом. Ну, во всяком случае, я так себе представляю, вот какие-нибудь подробности рассматривают живопись и особо обращают внимание на обнаженные тела. Вот это, скорее всего, пролетит. Не помню. не то. Никита Рубинштейн явно не для этого. Не вызывает она эротических фантазий. Если только какие-то, наоборот, безобразные. Ну, вот такая интерпретация. То есть не об этом. Антураж, поза, несомненно, которая говорит, в общем-то, об образе жизни. И это образ жизни Боливии.
Аскетизм?
Девы, в чем проявляется аскетизм?
Не знаю, в этой словах
приезжать. Аскетичное тело. Аскетичное тело. Мне кажется, это очень интересно. Вот тот, кто танцует, например. В идеале, да, вот Анна Павлова, у него есть Анна Павлова, да. Аскетичное тело и богатство движения. Можно же наоборот, да? Бедность движения и богатство самого тела. Как рассказывают анекдот про Людмилу Зыкину. Кто не знает, Людмила Зыкина такая женщина в теле. Вот анекдот, она приехала в одну из азиатских республик, поет песни о Советском Союзе еще. А ее все время вызывают и вызывают на сцену. Она выходит и говорит: товарищи, ну я уже не могу петь. Да ты не бой, ты просто походи, походи. Они песни-то не слышали. Не надо, стой и чуть-чуть прокатывайся. Потому что тело это позволяет. Но балерина, танцовщица, это та, в общем-то, профессионализм, который заключается в том, чтобы двигаться. И минимизировать интерес к телу. Также обращаю внимание, если уж опять говорить о подростках, это такой маркер, тест, да, то тоже в балет вряд ли ходят. Ну, давайте посмотрим на вот эту картину, которая, к сожалению, была пробной Третьяковской. Да, это один из картонов. Ну, вы видите, да, и часто приводят в пример другой картон. Не так тщательно выполненный. Это самый большой тщательно выполненный картон «Похищение Европы». Она была пробна, потому что вообще-то она хранилась только в Третьяковской галерее по доверенности. И владельцы продали это в частные коллекции. Вообще все расходится это по частным коллекциям. Здесь нет лица, здесь маска. Но это особый интерес Серова к эксперименту, который он ставил. Его интересовало, как можно изображать декоративно, ну, делать роспись. Он для Цветаевского музея работал. И тем не менее, лицо ему нужно, оно есть, это маска. Антураж тоже аскетичный. Но вот его самый большой талант – это поиск вот этих поз, этого движения. Знаете, как много внимания забирает именно движение ракурса. Необычный ракурс, очень поднятая линия горизонта. Сразу обращайтесь. Давайте чуть-чуть повернем. Очень поднята линия горизонта. Видите? Ну, в общем-то, это соответствует тому, что видел на Крите. Серов, он ездил туда, чтобы посмотреть. И его интересовала стилизация. Он стилизует. Это, конечно, не древнегреческие рисунки, да, но он стилизует. Здесь нет лица, но есть поз. Для того, чтобы это как-то было внятно, что ли, давайте обратимся к жанру портрета и посмотрим издалека. Начиная от Рафаэля, от которого в конце 19-го, начале 20 века почти все художники отталкиваются. От отталкиваются, причем негативно. Рафаэль – это такой жупел. Это то, что нужно превзойти, вернее, не превзойти, а то, что нужно отринуть. За что? Спрашиваю. Давайте посмотрим на портрет Иоанны Арагонской, Рафаэля. Ну, через эту призму. Лицо, антураж, поза. Что здесь? Что здесь акцентировать? Какие? Или все распределено ровно? Какие инвестиции в антураж, лицо и позу? Одежда? То есть антураж. Давлеет антураж. Поза, надо сказать, типичная. Фронтальная посадка такая, плохо. Лицо, ну вот за что ругают Рафаэля в конце 19-го, начале 20 века, его прям по делам, на мой взгляд, это не лицо. Это черт знает что. Это Мадонна. Прошу меня простить за это соединение, черт знает что Мадонна. Но это не религиозная живопись. Это Мадонна, вот подобно Сикстинской Мадонне. Это не религиозная, это, я бы сказал, антирелигиозная живопись. Это как-то больше к порнографическим карточкам 19 века подошло, чем к религиозной живописи. Ну, я здесь не скрываю своего тоже отношения к этим изыскам эпохи Возрождения. Ну, это вот сопоставимо с массой Европы, на мой взгляд. Зато все остальное, антураж, ну, тут почти нет пейзажа, еще пейзаж может быть. Конечно, Рафаэль не является учителем Серова. Учителем Серова, или вернее, тот, кто оказал на него влияние, является Тициан. Когда он учился у Мелфини, особенно он оказал на него влияние. Но давайте посмотрим на портрет Элеоноры Гонзага.
Тициана.
Что здесь? Есть какие-то отличия или нет? От серьезное отличие от Иоанны Арагонской.
Рафаэль.
Фон не такой темный, но, в общем-то, тоже пейзаж, фон. Одежды также много, да? Ну, дело не в том, что у Серова тоже, я покажу там Орлову, да, там тоже, там побольше даже будет. Одна шляпа чего стоит. Но... Да, здесь поскромнее, но это ситуативно. Где же учиться? Ну, вот я посмотрел Тициана через эту призму и нашел такую интересную особенность. Вот это женские натуры Тициана. Они такие же, как у Рафаэля почти. Но давайте посмотрим мужские натуры Тициана. Они практически все такие. Вот я взял только одну в красной, юноша в красной шапке. Смотрите, это как небо и вода, как небо и земля. Еще раз. Элеонора Гонзага. Как будто ее писали с картона. С картонной женщины, возле которой можно в Сочи фотографировать. Вот. И юноша в красной шапке. Почему так, я не знаю, пусть это исследователи Тициана покопаются. Ну, вот я посмотрел, по сути, его наследие, вот все образы такие, мужские такие. Я предполагаю, что если что-то и было интересно у Тициана, как у портретиста Серова, то скорее вот это. И вы видите, что, в общем-то, здесь уже есть вот эти серовские, вернее, у Серова есть тициановские вот эти мотивы. Вот этот интерес к ракурсам, какому-то поотвернутому лицу и взгляду. И посмотрите, здесь есть тоже одежда, и, в общем-то, она вроде бы может на себя отвлекать внимание. Мех. Да, достаточно богатая одежда, контрастная, что это там, шуба или белая рубашка, но лицо, да, и шляпа, все, в общем-то, и как это называется, юноша в красной шляпе, но лицо акцентировано. Точно так же, как и поза. Пусть не так, как у Марии Цетлин, да, с фигурой, с поворотом, но вот поворот лица. И это изменение. Я бы сказал, именно, видимо, с Тициана начинается вот этот эксперимент. Буржуазный эксперимент по индивидуализации натуры. Я думаю, понятно, о чем или нет. Вот это не индивидуализированная натура. Вот. Античный подход. Понимаете, еще античный подход сохранялся какое-то время. Что значит античный подход к человеку, к герою? Идеальность. Маска. В хорошем смысле маска там трагическая, комическая. Идеальное лицо, идеальное движение, идеальный характер, идеальный поступок. Почему, скажем так, женские образы он пишет идеальными? Ну, я думаю, он как художник ориентируется на заказчика. Женщины более консервативны. Особенно, что касается внешности. Как ни странно, может показаться. Знаете, вроде бы больше экспериментов, да нет, это сейчас, когда женщинам положено экспериментировать, они экспериментируют. Это и есть консерватизм. Вот. То есть быть как все. Или, например, как сейчас это. Быть не как все. Это быть как все. Я должна быть индивидуальной. И так говорит. Это и есть консерватизм.
Но с мужчинами, видимо, можно себе что-то позволить. Принято. Гипотеза. Ну вот еще. Да? Тоже. Тут почти ничего нет. От позы и анализа. Интересно, каким образом можно сделать позу, когда остается почти одна голова? Поворот. У нас остается поворот, ракурс. Ну, плечи, ну, может быть, но это вот, ну, скорее это шея, мне кажется, разворачивается. И вот я прошу обратить внимание, какие есть, кроме ракурса, губы. Еще остаются, вот, достаточно активная мимика может быть у губ, это сироп тоже часто используют. То есть вот если минимизировать, а Серова, видимо, всегда, и особенно в последний период, интересует минимизация средств. Как минимальными средствами максимально точно передать характер? Это грандиозная задача. Понимаете, как максимально точно передать характер – это одна задача, а как минимальными средствами передать характер – это другая задача. И вот, скажем, этот портрет мальчика, кисти Тициана, ну, вообще можно учить. Как? Взгляд, причем не лобовой, не прямо, да? Вот что, чего достигает художник, уводя взгляд? Ну, на мой взгляд, вот это индивидуализация, как ни странно. Как связана индивидуализация и непрямой взгляд? Прямой взгляд слишком властный. Буржуазные индивиды не властны. Они соблазняющие. Ну, я беру культурологическое отличие аристократической культуры, культуры открытого удара, да, и буржуазной культуры, культуры соблазна, манка, заманивания. Ну, как торговля. Мальчик, в общем-то, уже может
претендовать на работу в Макдональдсе.
В отличие от Элеоноры Гонзага, вот понимаете, вот здесь вы подойдете к свободной кассе. А здесь, я думаю, она останется в одиночестве. Это где-то совсем уже отстойных ювелирных салонов. Куда никто не ходит. Нет. Ну, я не согласен с вами. Вы все время хотите как бы обидеть.
Почему?
Ну, потому что, сказав советская торговка, вряд ли это похвала. Наоборот.
Но это не уничижение.
Я может быть, ошибся. Я, может быть, ошибся. Это не сохранение. Это не сохранение. Аристократизм не привлекательный. Аристократы не выставляют себя для привлечения других. Вот в чем дело. Соответственно, и позы, и лица, и одежда, все это несколько по-другому устроено в исторической культурной реальности. Ну и, соответственно, и пишут их по-другому. Это не хорошо, не плохо. Я обращаю ваше внимание, что меня в данном случае не этика интересует, а эстетика. Это не хорошо, не плохо. Все амбивалентно вообще. Аристократы, конечно, не соблазняют, не продают себя, но они убивают. Нет, они отнимают. Сейчас можно продать. Хорошо, у Сержа Анжелики Галлон выведена в, что это, целый сериал какой-то романный, Анжелика, да, Амита Анжелика, по-моему, маркиза Ангелов, где есть такой сюжет, в нее влюбляется аристократ, а она, будучи уже выдавлена этими аристократами из собственного дома, торгует шоколадом. Она шоколадница, она буржуа. И он в нее влюбляется, но двойственное у него чувство. Он понимает, что это любить невозможно. Это мелко, она считает деньги. А он нет, он их отнимает. Он убивает ее сына, по-моему. Да, грабит. Ну, они врываются в дом, они грабят. А она не грабит, она продает шоколад. Знаете, это разные представления о достоинстве человека.
Она высшая аристократка.
Я говорю сейчас об одном из подходов, о смене представлений о том, как должен вести себя мужчина, допустим, там, или женщина. Ну, вообще она не очень женским занятием занимается, торгует этот мужчина. То есть отнимать или торговать. Такая альтернатива. Ну, я радикализирую. Там, конечно, много полутонов всяких может быть. Ну, давайте перейдем в 19 век. К Серову. И это портрет нашего героя прошлого месяца. Кто был? Это кто это? Исаак Левитан. Исаак Левитан. Это... график. Да? Я нарочито выбрал этот портрет, чтобы не отвлекал внимание работы с цветом. Вот что здесь? Лицо, антураж, поза. Есть ли здесь поза движения? Если есть, поднимите, пожалуйста, руку, кто это видит, и как это перед? Как?
Ну, это перед у нас поворот это лучше. Это вот похоже это. На плече, корни приходит на другом плече.
Ну, это похоже на ракурс, который выбрал художник. Еще кто видит за счет чего? Не так уж много средств вообще. Рука, да. Ну, я не знаю, есть ли у кого-то такое же ощущение, как у меня, что у него какие-то... Их нету, какие-то длинные рукава. Как-то он неловко какое-то пальто не поросит.
Да, да.
Какой, вот эта перекошенность и вот это вот громоздкое пальто создают какое-то устойчивое, у меня, во всяком случае, впечатление, что рукав у него длиннее руки. Ну, рук, рукав пальто, длиннее, и он как бы его подтягивает. Ну, может быть, это индивидуальное такое. Но если такое ощущение возникает, то мы как бы следим за этим движением человека, если у нас есть жалость, жалеем. Ну, человек одел пальто не по росту, при этом мы знаем, что это человек, в общем-то, интересный, хороший, хоть и запутавший. Знаете, как он передал его запутан. Он запутался в этих женщинах. Да. И уж все влюблялись, а он... И он вроде влюблялся, но он не знал, что с этим делать. Мать влюбилась, дочь влюбилась, что вот с этим делать. И он как бы, видите, как бы все время смотрит и отстраняется. Да, больной, уставший человек. Ну, вряд ли Серова, мне кажется, интересуют физические болезни. В таком случае я не вижу на портрет вот такого интереса к каким-то физическим болезням. Его интересует душевный фон, который есть там внутри. Что тут осталось от антуража? Ну, почти ничего. Лицо и позу. Даже шапка, вроде бы, она тоже работает на эту позу, да, на этот весь поворот вот в ту сторону вниз. Ну, давайте вот посмотрим портрет Боткиной. Сейчас лицо, поза, антураж. Я ее выбрал как контрастную для портрета Левитана. Здесь явно присутствует антураж. Вот если через эту схему смотреть, как вы думаете, что таким образом достигается Серова? Я имею в виду, таким образом, это и собачка, он там собачка, часть дивана. Собачка. Это позолота. Это обивка шелковая. Это платье. Судя по всему, очень дорогое и модное. Тщательно уложенная прическа, украшения. Зачем? При том, что Серов может это и не изображать. Технология его работы была следующая. Он долго наблюдал за своей натурой в естественных условиях. Ходил, смотрел, как сидят. И потом только буквально заставлял одеть эти платья, сесть в это место, повернуться таким вот образом. Так он увидел этого человека. Купе с антуражем. Что вы можете сказать об этой женщине? И зачем? Антураж нужен для того, чтобы сказать что-то о человеке.
Чтобы подчеркнуть, насколько она неинтересна.
Она неинтересна. А что это?
Она даже...
Диван позолота.
Ну, это позолота просто для контраста. Насколько она где-то видна вас.
Кому она не?
Духовно она видна. Нет.
Хорошо, ну давайте проверим вашу гипотезу. Давайте проверим, все-таки это ваше. Нет, что у него, чего у него нет? Внутренний мир у него есть?
Нет, ну есть, но
ну давайте проверим все-таки. Посмотрите на портрет Боткиной. Кто считает, что это женщина с бедным внутренним миром? Кто так не считает? Давайте проголосуем, посмотрим, как видит публика. Кто считает, что изображена женщина с бедным внутренним миром? Поднимите руку. Ну, подержите. А
объясните.
Четверо. Кто с этим не согласен? Поднимите. Почему? Чтобы вы... сказали тем, кто считает, что у них бедные. На что бы указать?
Мне кажется, кажется, она сдерживает свои эмоции, не показывает свой внутренний мир.
Но он есть?
Мне кажется, что есть.
Как вы это видите? По каким... по каким признакам, которые видны? Потому что живопись — это то, что видно. Понимаете, я против вот интуиции в данном случае и так далее. Я сердцем чувствую. Как это видно?
Как? Получилось, что
вещей,
пространство вещей, оно как бы больше, чем самого лица. Вот это вот
власть, вот компакт. Хорошо, но это вы даете такое плотное описание. Скажите, это лицо отражает бедный духовный мир или нет? Ну, то есть вы про другое немножко, да? А кто видит какие-то признаки?
Три признака. Во-первых, это сама выбор места, где она сидит. С краю.
Она сидит с краю.
Она сидит с краю.
Что это значит?
На мой взгляд, подчеркивает некоторую скромность, такую скромную достоинство.
То есть вы видите ее как скромную, достойную, скромную
женщину.
Деликатность подходит. То есть она держит собачку деликатно. Человек скромен, вообще скромность — это неестественная вещь. Это вообще-то тоже дается внутренней дисциплине. Да, но при этом она носит колье, да, держит собачку. Ну, то, что пишет сам Серов об этом, он тоже обращает внимание на то, что он сажает ее с краю, то она в нелепой ситуации. Она существует в нелепой ситуации, но при этом она как бы смиряется, что ли, скромно в ней существует. Не протестует там против нее. Знаете, к вам пришли там люди, и вы вдруг увидели, что у вас нелепый интерьер, и ведете себя насмешливо по отношению к своему собственному дому. Можно, да. А вот узнать, да, вот ЖКХ, конечно. Или там, да, вот муж вот такие у него вкусы. Вот такой девочек.
То есть она принимает это?
Она принимает. Это она существует в этом. И она деликатна. Она деликатна. Что значит деликатно? Ну, то, что у мужчин называется джентльмен, а у женщины леди. Да? Леди — это та, которая может сохранять себя в любой ситуации. Даже среди почти кич. Почти среди кич. Как это видно? Ну вот Сергей обратил внимание, она сидит сбоку. Она как бы не скрывает, не стыдится этого дивана, но она и не кичится. Также и одеты ее украшения, и это платье — это модное платье. По тому времени оно хорошо, но оно скорее вот контура. Поэтому здесь есть поза, но поза минимизирована. Но при том, что такой богатый антураж, посмотрите, это мастерство. Почти не использованы возможности ракурса и движения, но лицо есть. За счет чего? опять же, взгляд. Не сказать, что вот это такой выразительный взгляд, там глаза блестят или еще что-то. Ну вот как он этого добивает? Да, но я вот обратил бы внимание всегда на нижнюю часть лица у Серова. Он как-то очень удачно работает вот, с подбородком, с губами, как бы ищет вот особое положение и фокусирует вот на этом внимание. Вот губы. Что такое губы? Ну и вообще, что такое лицевая маска? Лицевая маска, ведь на них передают внутренние движения человека. Ну вот, одна из известных работ Орлова. Она замужем за графом Орловым, это очень богатое и влиятельное семейство Петербурга. И у меня к вам вопрос. Что вы, представьте себе, что вы дети, которые идут в школу, и вам сколько там начальная школа? 8 лет, а это ваша классная руководительница. И вы ее видите первый раз, и вас, конечно, интересует, какая, что от нее ждать. Вот какая она? Ну, я даю только один из ракурсов, вы можете вжиться в какую-то другую роль. Вот какая она? Чего от нее ждать? Поднимите руку, у кого есть гипотеза какая-то. Властная. Она властная, ожидать от нее можно с ума сбросить. Угу. Еще какие?
Я думаю,
она требовательна. И строга. Она требовательна и строга. Скажите, Константин? Дмитрий, она требовательна к себе и к другим, к себе или к другим?
И к себе, и к другим.
То есть она требовательна в обе стороны.
По внешнему стороне, судя по всему, она держит себя очень-очень строго.
Как?
Ну, по виду сразу.
Дмитрий, ну давайте, тут что-то есть интересное. У нее обнажены плечи. Треть спины, она сидит, закинув ногу на ногу, выставив носок лаковых туфель. Она держит указательный палец достаточно манерно, вроде бы. Что здесь строго? Как вы, почему вы считываете это как строгую позу? Ну да, в случае позы, да?
Нет, потому что это не с позой связано, а с
чем? Больше с характером. Ну как вы видите? По каким признакам?
Требовательное отношение к себе, к своему собственному.
Ну скажите, женщина, которая спускает меховую шубу до третьей голой спины, она это говорит о ее строгости и требовательности? Или не этот момент?
Холодный взгляд.
Ну давайте, Дмитрий, вот Артем, свою гипотезу вербализирует, что ли. Или не этот момент? Потому что это то, что бросается вроде в лицо. Что, что говорит о строгости? Взгляд.
Взгляд должен быть.
Что, как она смотрит? А, ну, с высока это она смотрит вниз. Вот обращаю внимание, то, что Дмитрий заметил. Она как-то умудряется, сидя, смотреть свысока. Знаешь, свысока вроде стоя легче смотреть, да?
Ну вот. Поднятый подбородок и так вот приспущенный.
Ну, в общем-то, это дело техники, конечно. Может, даже лежа свысока смотреть. Ну, вот вы описываете. Поднимите подбородок и смотрите. Он будет или она будет стоять, вы будете лежать, и этой техникой вы будете смотреть свысока. А холодность, как вы видите, холодность, за счет чего передан холодный взгляд?
Отсутствие других эмоций, других химических каких-то.
Я не знаю, тут можно увеличить? Ну, давайте вот посмотрим еще что.
Можно попробовать зажать контуры.
Сейчас, вот она, ее эскиз, да? Поближе. Есть здесь, Дмитрий, холодность? А кто видит холодность? Как она перед? Как? Верхняя часть. Что? Что с верхней частью?
Глаза, брови.
Губы. Ну, губы сжаты, и там они тоже у нее сжаты. Вот он, видимо, искал ее образ, да? И вот здесь уже видно, а это законченный портрет тоже. Он нашел эти сжатые губы, этот взгляд свысока, здесь за счет бровей, а там и брови, и она еще смотрит вниз, да? И вот этот характерный поворот, видимо, он его повторил, вот, но в другом ракурсе. И надел, по сути, надел на нее вот эту шляпу. Да? Что, что? Что с ней делает шляпа на ваш взгляд? Шляпа ее принижает, шляпа помогает. Давайте посмотрим, как видит публика. Шляпа помогает ее высокомерию или мешает? Кто считает, что шляпа помогает ее высокомерию? Ну, знаете, скованная высокомерность – это оксюморон. А высокомерность скорее раскованная. Такая подвижная итальянка или прибалтийская немка? Нелепо именно что? Чего? Ну, нелепо мы... одинаково употребляем слово «нелепо» – это некрасиво. Нет, а что такое «нелепо»? Неуместно. То есть вы видите как бы рассогласованность между шубой и шляпой? Эта шуба не идет к этой шляпе? Костюм не идет к чему?
Шляпа вообще...
Ну, шуба – часть костюма.
Ну, у нее есть костюм, платье, и шуба, и шляпа,
и шляпа. Знаете, методика такая, когда со словом «все» всегда работать вообще невозможно. Это очень плохие слова, от них нужно избавляться. Конкретизируйте. Шуба сочетается со шляпой нет? Давайте, я работаю с публикой, я вам помогу. Шуба со шляпой сочетается.
И высокомерие. Она сама просто задает норму. Вот и для себя, и для окружающих, и она требовательна.
Норму чего?
Норма, как одеваться.
Хорошо.
Может, она приступит.
Как вас зовут? Как вас зовут?
Саша.
Саша. Она задает норму, как одеваться. Это ваша. Так?
Мне кажется,
это так, Саша?
Да, да. Не торопитесь.
Понимаете, вы... я поясню, чтобы не было обид. У меня уже есть опыт. Много информации перегружает сознание. У вас задача выгрузить это много, а у меня задача не перегрузить сознание слушающего. Это точно. Она задает норму, как одеваться.
Да.
Это ваша идея.
Да,
скажите, это норма, как одеваться. Нелепо или изящно? Выберите. В этот рамках.
Интересно.
Интересно, скорее к изящно или к нелепо?
А
она не сочетается, я бы так не оделась, но интересно это смотреть.
То, что вы бы так не оделись, это видно. Саша, я достаточно наслышан. Это норма.
Это не норма. Так не одеваются.
Саша, я повторяю только вашу мысль. Она создает норму. Это ваша мысль? Она создает норму. Это норма. Ну, хотя бы будет, а? Там как бы я уже отсаживаюсь. Не, ну это серьезно, как-то. Есть же публика, уважение. По пятибалльной шкале оцените эту норму одеваться.
С моей точки зрения.
Нет, с точки зрения китайцев.
Я думаю, что это неуместно. Нет, это нормально.
Саша.
Один.
Ну, давайте посмотрим, как видим. Вот та норма, которую она там или кто-то задал, вот так одеваться. Это скорее один или скорее пять победить в один шкале. Как вы думаете, как проголосует?
Не знаю.
Положите, у вас единственный шанс, может быть, в этой жизни подумать о других людях. Как ответит
публика?
Просто интересно, я не знаю. Пожалуйста, оцените. Вот эта норма, или вот эта модель одеваться. Этот способ одеваться, она может дать цель. Это один по пятибалльной шкале или пять? Других выборов нет.
Ну, три.
Поднимите руку, для кого это один? Пять это отлично, один это не удовлетворительно.
Пять разметка,
мы не имеем. Стиль. Стиль одеваться. Да, стиль. Кто считает, что это единица? Поднимите. Саша, а вы так не считаете? Кто считает, что скорее это отлично? Ну, где-то
50-50.
Вам нет здесь направлено.
Я имела в виду, что другие люди так бы не оделись.
Саша, вам не в чем оправдываться.
Я не
оправдываю. Вы, конечно, знаете все про других людей. Но не в чем оправдываться.
Я пытаюсь объяснить.
Хорошо. Ваш совет.
Можно я немножко расскажу об образе, как я его вижу, отталкиваясь от вашей метафоры со школьной учительницей?
Пожалуйста. Давайте, мини-эссе.
Хорошо.
Портрет графини Орловой.
Мне кажется, знаете, у нее какое-то опухшее, усталое лицо, как будто, если мы говорим об учительнице, она уже устала от своей работы. Она уже не очень любит ни детей, ни преподавание. Если, опять-таки, я продолжаю глядя на нее как будто на учительницу. Она уже осознает, что она не молода. Но при этом, вот это я на основе обоих портретов. Она уже осознает, что не молода, но при этом как-то старается кокетничать. Вот ту шубу роскошную на себя наденет, вот ту шляпу огромную, просто невероятную, вот эти лаковые туфли. Вот такой, ее можно пожалеть. То есть она уже осознает, что не молода, при этом пытается кухать.
Как вас зовут?
Никита.
Никита. Вы жалеете всех немолодых?
Я жалею
тех, кто хорошо одевается.
Я жалею тех, кто не может принять свой возраст с достоинством и утихомириться. То есть, кто еще пытается кокетничать?
То есть, я правильно понял, что ваш концепт следующий, она не принимает свой возраст?
Да.
Как это видно?
По-моему, она уже выросла из вот этого роскошества.
Скажите, какой ее возраст?
Ближе к 50. Лет 45.
Хорошо, ей лет 45. Если она...
37.
Если она не принимает свой возраст, значит, она делает что-то, что не соответствует этому возрасту.
Да.
Что?
Ну, вот так вот раз можно с каким-то одевается. И вот особенно вот это ее поза.
То есть роскошно одеваться в 45 лет, это не то.
С кокетством одеваться, это не то.
Скажите, а как нужно одеваться?
Ну, для начала, знаете, как-то более сокровенно. Как-то более скромно.
Никита, знаете, антоним бы кокетство. Скромно?
Да. Можно подобрать более. Сдержанно, да.
Сдержанно. То есть 45 лет нужно уже сдержанно одеваться, так?
Зависит от лица конкретно, то есть насколько...
Ты при такой мне.
Да, ну то есть оно уже будет старовато для того,
чтобы... Ничего же.
Я в данном случае почему обратил внимание, чтобы пояснить. Ну мне интересно, как работает мышление. Смотрите, эстетически то, что мы воспринимаем, почти полностью, на мой взгляд, детерминировано то, как мы видим мир. И пусть вас не удивляет, что, скажем так, один видит это как изящество, а другой как нелепость. Почему так происходит? Ну вот, на этом примере, допустим, Никита вот нам выявляет, как бы, есть представление о том, что 45 лет... нельзя, я так понял, одеваться открыто. Ну, плечи открытые.
Да, это уже не то.
Уже не то. Нужно одеваться закрыто.
Да, более скромно.
Скажите, Никита, вам сколько лет?
19.
Ну, как вы считаете, вы одеты как она, то есть как молодая, или то, как вы ей рекомендуете после 45? Ну, какая модель?
Наверное, первая скорее.
То есть вы открыто...
Не то, что открыто, но цвета яркие.
А у нее ничего яркого нету?
Ну, если только белое платье вот это вот посчитать за яркий цвет, потому что он белый.
Ну, я обращаю внимание, что, как мне кажется, я... выскажу, как мне кажется, люди иногда нелогичны, есть противоречие в действии. Они как бы говорят, надо после 45 лет одеваться вот так. Мне не 45 лет, но я тоже такая.
Почему нет?
Речь идет не о конкретных туфлях, платьях и шляпах.
О стиле.
Речь идет о стиле. Но что такое стиль? Стиль – это набор нескольких принципов. Например, открытые плечи – это явно тянет на принцип. А там форма каблука на принцип не тянет. Каблук или не каблук? То есть она одета, ну давайте теперь я историческое сведение, да, она одета по последней парижской моде. Про нее известно, что она сотнями выписывала каждый месяц платье в Париже, шляпы и так далее. То есть это, конечно, то, что называется модница. То, что называется модница. Соответствует ли, скажем, я вот сейчас прикину вот эти представления о том, что вот вы в таком возрасте уже нельзя так одеться.
Ну, во всяком случае, выписывать платье сотнями.
Нет, дело не в этом. Ну, открытые плечи, лаковые туфли. Ну, я не знаю, может, я вас удивлю или нет, ничего вызывающего с точки зрения того времени нет. Может быть, с точки зрения этого времени это вызывает. Люди, которые ездят в маршрутках, мне кажется, должны чувствовать глубокую неприязнь такого рода шляпам и туфлям. Она как бы отрицает вообще миры, всей постсоветской, всей советской России, постсоветской России. И может быть этим она и интересна. Но посмотрите, что пишет сам Серов о ней. Он мастер был давать такие короткие заголовки этим портретам от лица самих героев. Вот ее, его характеристика, то, как она себя видит. Я Ольга Орлова, и мне все позволено. И все, что я делаю, хорошо. Если бы Никита, я так понимаю, если бы вы ей это высказали, мне кажется, она даже не убила бы. Я про нее очень надменная женщина. И это факт.
И,
да. Ну, да, еще тогда добавка всякая. Она знала, что она некрасива. И она компенсировала это стильностью. Ну, так она сама видела. То есть ей 37 лет, да? Ну, может быть, выглядит старше. А потом здесь же нужно вот еще что учитывать. Люди теперь выглядят не так, как раньше. Даже лет 30 назад, если вы посмотрите, люди выглядят по-другому. Другая энергия. Она не считала себя красивой, поэтому компенсировала стильностью. И вот последняя практически работа, тоже очень богатая женщина, Щербатова. И Серов увидел ее так же, как Орлова. Вот что он о ней написал. В настоящее время я пишу портрет княгини Щербатовой. Портрет Кои должен быть не хуже Орловой. Такова воля заказчика, да. То есть это такая же женщина. Как он это на эскизе передает? Ну вот она держит себя эту вазу. Да? Уверенная, высокомерная, собственник, как и графиня Орлова. Но я обращаю ваше внимание на следующий момент. Мне кажется, что он не осуждает, не хвалит их за это. Вот особый такой талант. Не то, что он нейтрально подходит, он подходит эстетически. Ему все равно, эксплуататор она или нет. Понимаете? Старая она или молодая, имеет она любовников или нет, кокетничает она или нет, его интересует этот характер, как вот может интересовать вот сущность там Георгина, нарцисса. Вот хорош Георгин или плох? Ну, подтянув этику, можно, конечно, сказать, что Георгин не место в нашем скромном мире. А уместнее смотрится ландыш. Но это все как бы нелепо с точки зрения природы. Георгину место или ландышу на клумбе может быть. Но жизнь это не клумба. И он им не садовник, в конце концов. Он приходит и как художник проникает в жизнь. И пытается, у него это хорошо получается, отобразить, что же это за жизнь такая. Не преувеличиваю, не преуменьшаю, не ища ее там достоинства или недостатки. А вот то, что... Это философский подход, я бы сказал, сущность. Какова сущность? Каков стержень этой жизни, вне зависимости от того, как к этому потом можно относиться? У нас, к сожалению, мало времени. Я хотел вам показать... Портрет, который, на мой взгляд, слабенький и почти не удался. Как вы думаете, кто это? Да, это сам Серов. На мой взгляд, это неудачный портрет. Почти ничего нет. Но это понятно. Понимаете, в свою собственную жизнь не проникнешь извне. Как можно проникать через наблюдение в жизнь других. Ну вот, чуть лучше, да? Ну тоже как-то очень скромно, вот этот вот настороженность и все практически, кроме настороженности. Ну и в виде такой закуски, бонуса, история о портрете самой такой известной натуры, потому что ее писали не только... Серов и Репин, это Репин, мастеров. Есть ее портрет Серебряковой. Сейчас, вот, уже в 48-м году. Это портрет Драгомировой. Это Софья Драгомирова, дочь киевского генерал-губернатора. Она заказала портрет Репину. И в то время, когда Репин работал, с ней зашел Серов и попросил сначала Репина, потом ее, тоже ее писать. И вот они писали практически с одного ракурса. Это два портрета. И это очень интересно, на мой взгляд. История там такая. Оба портрета были ей отданы. Когда она за ними явилась, Репин сказал, что Серов не успел закончить свой портрет и поправил некоторые детали на портрете Серова, что вызвало возмущение у Серова. Он очень редкой форме написал ему письмо, и был разрыв отношений. Но другими словами, ничего, все он закончил. Ну, Репин показал, что он что-то не закончил. Он лица он не трогал. Ну так, Насхи, как вы думаете, что над чем поработал Репин? Да, рубаха. Как она сама вспоминает. Вот, посмотрите. Вот. Представьте себе, это еще бы выразительнее было по-серовски. Нет этих орнаментов.
Они не нужны.
Репину нужны. Ему не нужны. Что касается ее, ей вообще ничего этих по взгляду не нужно. Ну и обращаю ваше внимание, у нее сложные обстоятельства. Ее брат покончил жизнь самоубийством из любви. Он был влюблен в дочь сослуживца. Ну та, которая потом выйдет замуж, станет Александрой Калантай. Первая женщина-посол. Теоретик свободной любви там и так далее. Ну, видимо, тогда она уже достаточно практически подкована была свободной любви. Ну, вот он покончил жизнь самоубийством, и, собственно говоря, художники создают ее в этот период жизни, как бы в себе. Но посмотрите, очень похож, да, портретное сходство тоже. Что делает Серов в отличие от Репина? И то хорошо, и то хорошо. Да? Вот что он делает? Есть какие-нибудь соображения? В чем отличие? Он работает с бровями. Да? То есть он брови поднимает, да нет, вроде бы у них одинаковое расстояние между веком и бровью. Но он как-то их менее густыми, что ли, делает. Да? И то не очень-то заметно. Но легче становится, лицо как-то легче. Такой свет по-другому падает, а не такая румяная. Да?
Слева она более румяная, справа более мягкая.
Вот. Как вы думаете, какой портрет нравился больше ей самой и гостям, которые приходили и видели оба эти портрета? Репинский или Серов? Ну, давайте посмотрим. А потом будет правильный ответ. Кто считает, что портрет Репин? Кто считает, что Серов? Правильный ответ Серов. Репин очень бежит. Ну, портрет Серова нравился больше. Я почитал в каком-то ЖЖ впечатление зрителей после выставки Серова от этого портрета. И одна дама или девушка написала следующее. Ну, какой-то гренадерный мужчина, по-моему. Я думаю, если она уж на портрете Серова на мужчину похожа, то на портрете Репина еще более, ну, такая вот, брутальная. Хотя она не брутальная, но по нынешним временам, по нынешним модам там и так далее, возможно, она выглядит брутальной. Хотя вот ее портрет 48 лет, да? Да. В 48-м году. Это уже вдова. Она уже, да, это не монашеская, это А одежда вдовы? Вот, в эмиграцию. Она. Ну, понятно, что вся эта яркость ушла, но вы можете видеть, как работает Серебрякова. Это другое. Серовский и вот этот портрет есть в экспозиции. Женский портрет. Смотрите, на мой взгляд, очень выразительный. Вот эта поза как бы статичная очень, да? Прижатая. Или антураж есть. Ну вот как он это умеет делать? Вроде интересное и блузка, и все. А антураж не важен. Как это у Тициана, там, у Микеланджело или еще где-то. Вот это лицо. И не только взгляд. Я думаю, вот здесь моя интерпретация такая. Взгляд и губы. Вот как бы он работает с глазами, с губами и со всем отношением между глазами и губами. Ну и, пожалуйста, у нас время подходит к концу. Я прошу вас закрывать гештальты. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого есть вопрос или реплика какая-то. Закрывайте гештальты и свои впечатления. Пусть рожь. Ну, дайте, хотя для проформы. Вопрос или реплика?
Спасибо.
Это
оригинально.
То есть уже деловые
вопросы.
Хорошо, я тогда я на этом заканчиваю.
Спасибо.
И встречаемся мы в следующем месяце по расписанию каждый первый четверг месяца. Есть на сайте расписание музея.